Шалом, אנחנו קוראים בכתבי רבש, כרך א', עמוד 125.
Мы читаем в первом томе трудов Рабаша, вся Тора одно святое имя, снова, труды Рабаша, первый том, страница 125, вся Тора — это одно святое имя. Можно задавать вопросы на сайте КАП ТВ, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
Да, если есть вопросы, которые очень важны, то можно спрашивать в течение урока. В течение чтения.
Вся Тора — это одно святое имя. Сказано в Зоар, сказал Рави Ицхак, вся Тора является одним святым именем Творца, и с помощью Творца создан мир. Вся Тора — это одно святое имя Святого Творца. И с помощью Торы создан мир. И это был инструмент создания мира. Написано там в пункте 2, и Торой создан мир. И как сказано, сказал Творец, создадим Творца. И говорится это во множественном числе. Сказал Раби Хия, Тора, письменная Тора — это Зерампин, а Тора устная — это Малхут. И они поставят человека в мире. Отсюда мы видим три вещи. Вся Тора — это одно святое имя. Второе — мир создан с помощью Торы. И третье — это человек создан с помощью Торы. Всем известен комментарий мудрецов Берешит, относится к Торе, который называется Решит, начало, и к Исраэлю, который называется Решит. Миры были созданы с целью насладить творение, то есть для душ, чтобы души получили наслаждение. Но если со стороны Творца существует желание насладить, то чего не достает созданным для того, чтобы получить это наслаждение? И для того, чтобы сравниться свойствами с Творцом, должны творения заслужить свойство отдавать, желание отдавать. Так как желание отдавать не естественно природе человека, то речь идет о том, чтобы Творец дал эту силу, называемую желание отдавать. И человек получает эту силу с помощью Торы, так как свет Торы возвращает человека к источнику. В соответствии с этим, если начало — это Исраэль, а Исраэлю нужна Тора, чтобы получить уготовленное наслаждение, то и Тора называется началом, так как одно без другого не существует. И известно выражение Зоар, Тора, Исраэль и Творец едины. Если Исраэль прикладывает усилия в Торе, то с помощью этого он достигает Творца, то есть имена Творца. Есть отличие между двумя свойствами Торы. Первое. Свет Торы, который приходит, чтобы вернуть человека на верный путь, это свет исправления желаний. И второе. Свет постижение, которое является святыми именами Творца и называется раскрытием божественности Творца, творением в этом мире. И в соответствии с этим получается, что когда мы учим Тору, нужно помнить об этом делении. Первое. Притягивать свет, который создает в нас желание отдавать, а без свечения Торы невозможно достичь желания отдавать. В то же время, какую награду человек ожидает получить за изучение Торы? Все желания человека направлены на получение этого желания, называемого «кли дашпа» — сосуд отдачи. Именно после того, как человек начал работу по отдаче и уже приложил много усилий, чтобы делать что-то с намерением ради отдачи, только тогда он по-настоящему узнает, что невозможно избавиться от эгоизма, данного ему природой. только тогда он начинает понимать, что нуждается в милости Творца, и что только Творец может создать в нем желание отдавать. И вся эта помощь приходит в виде света Торы. И поэтому можно всегда исследовать себя во время учебы. В чем цель при изучении Торы? То есть, чего я должен требовать во время учебы? И тогда говорят ему, что для начала нужно просить желания, чтобы появилось желание отдачи, с которым исчезает скрытие Творца от человека, скрытие, которое он специально создал относительно создания. В этом процессе человек начинает ощущать святость, чувствовать смысл в работе ради Творца. И он может радоваться, потому как святость порождает радость. Ведь там светит свет, дающий наслаждение творением. И это называется... Если человек не решил, что нужно идти по пути отдачи, чтобы все действия были ради Творца, то это называется подготовка келим. Он хочет, чтобы с помощью учебы он удостоился сосудов отдачи. Как сказали мудрецы, свет Торы возвращает к источнику. После того, как удостоился желание отдавать, он достигает уровня, называемого постижения Торы. Это постижение называется имена Творца, ступень, на котором языком Зора Тора и Творец Исраэль едины. Теперь можно понять сказанное в Зор: с помощью Торы создан человек. И нужно понять, какая связь между Торой и человеком. Что значит, что человек создан Торой? Нужно прежде всего понять сказанное мудрецами. Раби Шимон бен Йохай говорил, что Исраэль называется Адам, а язычников нельзя называть Адам. Вы называете человеком, а язычником нельзя называть Адам-человек. Что это за ступень Адам-человек? Что это за ступень, когда язычники не могут быть названы человек? Сказали мудрецы: «Бойся Творца и выполняй Его заповеди, так как в этом весь человек». Сказал Раби Элазар, сказал Творец: «Весь мир создан только для этого». Получается, что человек — это тот, кто, кого есть трепет перед Творцом. Но так как человек создан эгоизмом, который отдаляет его от трепета перед Творцом, то как можно человеку достичь трепета перед Творцом? И на это существует ответ. С помощью Торы человек может победить злое начало, как сказано мудрецами: «Я создал злое начало, я создал Тору, помогающую против него, так как свет Торы возвращает человека к источнику». Отсюда поймем сказанное, что человек создан с помощью Торы. Ведь причина, когда может выйти ступень человека, как раз с помощью Торы. И так можно объяснить сказанное: Тора создан человек. Также можно объяснить сказанное в Зоре, что с помощью Торы создан мир. Ведь это тоже трудно понять.
То есть... Понятно, что с помощью Торы создан человек, что внутри животного, и мы изначально животные, с помощью света, возвращающего к источнику, мы постепенно приобретаем свойства отдачи. Это называется быть подобным Творцу, и поэтому это называется человеком. Адам, от слова «дом» и подобен. Поэтому сказано, что с помощью Торы создан человек. Это не то, чтобы изначально в мире было 7 миллиардов людей. Это животные. И когда в этом животном раскрывается свойство отдачи, подобное Творцу, это свойство называется Адам, человеком. И это может быть только с помощью света, возвращающего к источнику, который называется Торой.
Снова, ведь так можно объяснить сказанное в Зоар: с помощью Торы создан мир. Ведь это тоже трудно понять. Какая связь существует между Торой, полностью духовной сущностью, называемой имена Творца, и как из нее выходит материальный мир? Сказано, что имеется в виду, что создан мир. То есть имеется в виду весь мир, в котором находятся души, в котором существует цель творения — насладить души, чтобы они получили все уготовленное наслаждение. Создание мира имеется в виду создание желания получать. Чтобы было сравнение свойств между ветвями и корнем, произошло скрытие высшего света, и чтобы не был раскрыт высший свет, источник наслаждения. Как же тогда возможно существование мира, чтобы творения получали и не умирали? Как было с разбиением сосудов, которые разбились и умерли, потому что не было у них намерения доставить удовольствие Творцу. С помощью Торы, свет которого возвращает к источнику, создание получит желание отдавать, которое смогут получать все наслаждение. И это осуществится потому, что смогут получать с намерением отдавать. Это означает, что с помощью Торы создан мир. Так как создание мира было с намерением ради Творца, чего можно достичь только с помощью Торы. Из всего этого следует, что мы всегда должны помнить о цели, а цель — насладить творение. И если злое начало приходит человеку, задает все трудные вопросы фараона, то не нужно отталкивать его, а нужно сказать себе: «Сейчас со всеми твоими вопросами я могу начать работу ради отдачи». То есть не говорить, что вопросы эгоизма возникают для того, чтобы понизить человека с его ступени, а наоборот, они приходят, чтобы дать ему место для работы, так что с помощью этого он будет подниматься по ступеням совершенствования. То есть всякое преодоление себя в работе называется продвижением, как копейка к копейке собираются в крупную сумму, так и преодоление собираются до определенной степени нужной, чтобы стать сосудом для получения наслаждения. Преодоление означает, что берется часть сосуда получения и помещается в сосуд отдачи. Это похоже на массах, экран, который нужно поставить на авиют. Получается, что если нет желания получать, не на что ставить экран. Поскольку злое начало посылает человеку посторонние мысли, это подходящее состояние поднимать эти посторонние мысли до уровня лимала медат.
То есть присоединить к ним намерение ради отдачи.
И так человек может поступать с каждым желанием, которое, так как не говорит, что у него отняли работу, а должен сказать, что с небес ему даны желания и мысли для того, чтобы он внес их в святость. Получается, что его приближают сверху, поэтому ему послана работа. И об этом сказано: прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а злодеи потерпят неудачу. То есть, если человек удостоится, он восходит по духовным ступеням, а если нет, он духовно опускается. И спуск происходит медленно, в соответствии с личными ступенями. Обычно человек забывает о работе, что нужно стремиться к слиянию с Творцом, а вместо этого вся энергия уходит на материальные вещи. То есть тогда он находит больше смысла в материальных вещах. Ведь когда у человека была связь с работой Творца, тогда был немного отдален от материальных вещей. Считал, что не надо считаться с материальными потребностями. Но теперь, когда начал отдаляться от работы ради Творца, то тогда любая вещь, не имевшая значения для него, вдруг приобретает важность до такой степени, что даже мелочи становятся большими препятствиями на пути, и он не может продвигаться вперед. Иногда человек опускается настолько, что при одном воспоминании о духовной работе он становится грустным и хочет только спать. То есть хочет убежать из этого состояния, в котором он находится, и думает, что с помощью сна забудет о всех своих состояниях. А иногда он доходит до такого разочарования, что говорит: «Я не вижу никакого продвижения». А наоборот, если посчитать, сколько я вкладываю усилий, то уже должен был бы продвинуться немного в духовном по тем усилиям, которые я вкладываю, но вместо этого я вижу, что я иду назад. И уж, наверное, эта работа по отдаче, это не для меня, так как мне не хватает способности для этой работы. И потому что у меня слабый характер, у меня не хватает сил преодолеть свои желания. И иногда он становится... иногда он говорит, что... после всех споров со своим телом, и тело дает ему понять, поскольку он говорит правильно, на 100%, и тогда наступает состояние, когда он хочет убежать от своей духовной цели и опять погрузиться в материальный мир, как все общество, и больше не заинтересован быть умнее масс, а хочет жить, как все. И самое главное, что он уверен в том, что его решение не может быть другим. Что же делает Творец? После того, как этот человек уже все забыл, он вдруг получает сверху от Творца желание к духовному и начинается снова стремление к духовному, снова начинает работать постоянно. И он полон сил и уверенности, что обязательно достигнет слияния с Творцом. И тогда забывает все решения, которые принял, находясь в здравом разуме, с четким расчетом, до такой степени, что даже сожалел о своем первичном решении. То есть сердце его сожалело о том, что зашел в это болото, называемое «работа ради отдачи». И он был уверен в своих расчетах на 100%. Но возбуждение свыше к работе, полученное сверху, заставило его забыть обо всем. И смысл этого действия со стороны Творца в том, что свыше желают показать человеку, насколько человек не стоит ничего со своим разумом, а только если обратиться к Творцу с просьбой о помощи, и только тогда он будет знать точно, что нет никакой возможности выйти из состояния, в котором он находится, под властью желания получать, называемое изгнание египетское, который находится из сердца и разум. Но если человек только говорит, но не чувствует на 100%, что не в состоянии помочь себе, то тогда не приходит настоящее приближение. И тогда возвращается обратно туда, где был раньше. То есть снова появляются у него эгоистические мысли и желания, и опять ведутся прежние споры, и возвращаются прежние состояния, и опять решает, что надо бежать от работы по отдаче. И опять приходит к нему возбуждение свыше, называемое зов Творца, когда его снова призывают, желая приблизить к Творцу И если опять не старается использовать данный ему шанс, то тогда опять все повторяется в том же порядке. Несмотря на это, нужно сказать, что трудно приобрести то, что он говорит, Михра, и отвечает все те, которые прилепляются к совершенству, она продает их и отдает другим народам. Как говорится, и оставит Израиль Творца, и тогда все эти высшие силы, это силы Торы, которым не будет, и это написано, и иногда показывает тело темные цвета. Нужно постоянно укрепляться выше знания и не слушать советы тела, когда он рассказывает нам о разделении со святостью, а нужно преодолевать в настоящей молитве и выйти из-под власти Египта и заслужить спасение.
Ну, все ясно? Что, Гершин? Я тебя несколько уроков не видел утренних.
Мы были на конгрессе.
А, сегодня утром был конгресс. А кроме этого? Ну да.
Можно почувствовать, как Рабаш говорит из сердца группы в этой статье. Я хотел спросить про абзац на странице 125. И преодоление, он пишет, и преодоление, это означает, что берут часть от
Я сказал, что это значит присоединить к этому намерение ради отдачи.
Я могу спросить просто, это создает впечатление, что Рабаш говорит, что есть какое-то действие, которое нужно сделать, потому как я понимаю, человек должен раскрыть это состояние, в котором он находится в келим получения, он должен освободиться от них, потому что сам он действительно не может построить ничего, связанное с отдачей. Почему Рабаш пишет так? Что когда эгоизм приносит ему посторонние мысли, он должен взять эти мысли и поднять их выше знания. В чем здесь просьба?
Мы находимся в такой нейтральной линии. Ни туда, ни сюда и никуда. Вдруг человек чувствует, что он находится в каком-то падении и продолжает в нем находиться. До каких пор? Пока не будут в нем желания и мысли плохие, все больше и больше, а он все делает какие-то усилия, относящиеся к какой-то форме группе, и тогда это воздействует на него, и тогда он понимает, что он находится внутри минуса, и это его большое желание, это злое начало, называемое фараоном, которое властвует над ним, или народами мира называется, неважно, как это называется. И тогда он хочет именно из этого состояния пойти и быть слитым с Творцом. Почему? Ну, скажем просто, чтобы избавиться от зла. Ему неприятно, он хочет убежать. И тогда он хвалит Творца и учебу, поскольку он вспоминает, что можно так сделать. Или даже он ничего не делает, но над ним производят такое упражнение и дают ему подъем. Он находится какое-то время в этом подъеме, учится, у него есть воодушевление. А что происходит потом? Он начинает чувствовать, если он чувствует. Ну, обычно он начинает чувствовать, что он пренебрегает этим состоянием. А, оно не очень важно, это все хорошо и приятно. И я могу тут быть таким избалованным ребенком. И тогда его опускают в худшее состояние, худшее, поскольку он чувствует себя в минусе, намного большим, что значит намного большем минусе, что он сейчас может больше понять, в каком состоянии он находится, что властвуют над ним его желания, что они просто раздирают его на клочки, что они давят на него. Обычно это всякие страхи и волнения. Есть какая-то маленькая причина внешняя, но для него она закрывает весь горизонт. И тогда, может быть, в этот раз, может быть, через несколько раз, он начинает кричать «Спасите!» И Творец спасает его. И тогда он благодарит Творца за что? За то, что Творец, слава Богу, существует и может вытащить его из этого минуса. Он все еще не понимает, что и минус появился с помощью света, и плюс появился с помощью света, и новый минус пришел с помощью света, и еще плюс появился с помощью света. Но постепенно он начинает понимать, что все это упражнение со стороны Творца. Пока не начинает быть все больше и больше, пока не начинает все больше и больше участвовать в этих, быть соучастником всех этих состояний. То есть без этих состояний, как бы это сказать, без этих плохих состояний, без этих плохих состояний не было бы и хорошего состояния, ведь в конечном счете это то, что ему помогло быть слитым с Творцом. И не могло быть иначе. Если бы не зло, то не было у него никакой возможности, никакой причины слиться с Творцом. Он был бы равнодушен, как это было в самом начале, как это было здесь. Как было здесь в самом начале, так и будет. Поэтому без подъемов не может быть, без падений не может быть подъемов. Пока все эти силы фараона не превратятся в силы с намерением радиодачи. А радиодачи... Тут есть очень много уровней. А сначала немножко... в самоотмене, когда хотят быть в намерении радиодачи, потом больше, пока он не хочет преобразовать все зло в нем в добро, подняться над ним. Это называется ступени Ибуры, Ника и Мохин. И так мы продвигаемся. Но все это с помощью силы, называемой Торой.
Тора.
Тора.
Барур?
Понятно? Спрашивай.
То есть все эти состояния, которые вы сейчас описываете, выстраивают в нем ощущение, что он находится глубоко в получающих килим и не может выйти ни в подъемах, ни в падениях?
Разумеется, не может выйти.
Это то ощущение, которое выстраивается в нем, когда он находится в получающих килим, и тогда он должен сделать те действия, о которых говорит Рабаш здесь, преодоление.
Несколько первых раз проделывают на нем такие упражнения, когда он не знает. Это как младенец. Его так ставят, даже берут его ножки и пытаются показать ему, как ходить. Но затем берут его на руки, потом поддерживают его немножко сзади. Есть даже такая одежда, да, когда можно его сзади держать. И так это. Постепенно.
И еще раз я возвращаюсь к вопросу, который задал в начале. Что человеку делать после того, как он раскрывает, что он полностью в получающий келим, и даже есть какое-то желание выйти из этого и перейти?
Замечательно, если у него было бы желание выйти из этого.
Так что же?
Потому что тогда Творец ему такое свечение, которое дает ему разум и чувства, и он понимает, каким образом работает этот механизм, где все, что происходит здесь внизу, все, что происходит здесь внизу, это его эго, это желание получать большое-большое. И все это называется фараон. И тогда относительно этого, у него здесь есть то, что он постиг относительно этого, что превращается в ради отдачи, и это называется Творцом.
Так взять эти чуждые мысли и поднять их выше знания, это по сути.
Это называется присоединить их к намерению доставить наслаждение Творцу. Тем, что ты хочешь над этими мыслями быть слитым с Ним.
И, по сути дела, просить, чтобы это произошло.
Да, просить, чтобы это произошло. Понятно? Да. Нет, перед тобой.
Тогда он говорит в точности об этом, об этих преодолениях. Это как пример желания получать сабью, там, работы с экранами. А в чем дело? Почему это как пример?
Если ты начинаешь сам просить, требовать, не ждешь пассивным образом, а ты ждешь, ты ожидаешь света, как петух, чтобы он дал тебе свойство отдачи, тогда выходит, что ты производишь действие преодоления своего желания, ты обращаешься к группе, ты проделываешь различные усилия, и все это ускоряет твое развитие. И вместо того, чтобы ты просто так страдал, сидел внутри, то тебя уже перестает интересовать страдание, а страдание твое теперь от того, что ты не можешь доставить наслаждение Творцу. Ты страдаешь от своего желания получать. Ты как бы не пренебрегаешь, это неправильное слово. Ты соучаствуешь во всем, что он приготовил, что он подготовил. И тогда ты производишь действие, это действие преодоления. Ну и в преодолении есть очень много проявлений. Устремляться в группу, к учебе, привлекать свет, возвращающий к источнику, кричать. То есть много вещей, и все, что в твоих руках сделать, сделай. Да.
Так что он получает наказание за свое безразличие во время подъема?
Он получает
наказание за то, что был безразличен во время подъема?
Тут нет награды и наказания. То, что ты сделаешь, то и будет. То есть ты стоишь перед идеальной системой. Есть свет бесконечности, в клип бесконечности. И как ты себя ведешь по отношению к этому, так оно и будет. Ты можешь это называть получением ударов, или можешь называть получением награды. Но в конечном счете это ты так называешь. А ты находишься перед системой, в которой есть весь свет и весь хисарон, одно относительно другого. Ну и справляйся. Разумеется, если ты просишь, плачешь, стремишься, производишь различные действия над собой, то ты приходишь к правильным желаниям. И тогда свет больше воздействует на тебя, потому что у тебя есть больше хисарона. Но, может быть, тебе кажется, что тем, что он просит, может быть, тебе кажется, что то, что ты просишь у него, то он сжалился над тобой. Нет. Это так мы называем нашим языком, но на самом деле никто ни над кем не сжаливается. Нет никого, кроме него, это абсолют. Но поскольку ты так делаешь, ты развиваешь свой хисарон, и тогда он воздействует на тебя с большей силой.
Человек вкладывает все свои силы на духовном пути. Он дает всего себя.
Ну, единственное, всю ли силу, но вкладывает.
Вкладывает и получает награду падения. Я правильно понимаю?
Это зависит от человека. Как он это трактует? Как он думает об этом, чувствует?
Факт, что его низводят из состояния, он чувствует проблемы, он чувствует эти падения.
Разумеется, этим хотят его продвинуть. Нет ничего, что не продвигало бы. Всегда поднимаются, а гостей не опускают. Даже тех, которых отбрасывают, это на какое-то время, а в духовном нет времени. Человек уходит, скажем, на несколько сот лет, а потом возвращается. Да. Ну и что?
Если я вкладываю силы, и я даю все на духовном пути, почему я должен получать пощечину за это? Почему?
Нет, ты получаешь от системы. Еще раз я тебе говорю, тут нет кого-то, по отношению к которому ты мог бы плакаться, или там просить его, или умолять о прощении, давать ему какую-то взятку или какое-то подношение. Еще раз я говорю, это все по отношению к людям, как они думают. Ты стоишь перед системой. Дан неприходящий закон. Я творец, не меняюсь. Есть свет и кли, и экран между ними. И все. Система очень-очень, как бы это сказать, такая точная, цифровая, действует такими простыми импульсами, которые называются сферот. Разумеется, ты можешь своими словами говорить, что я столько много сделал, и Творец пренебрегает мной. Ну, то, что ты сделал, можно это назвать «сделал», и неизвестно, сделал ли ты максимум того, что мог, но если система не реагирует, значит, видимо, ты сделал недостаточно. Со стороны твоего разбитого кли. Поэтому тебе некому предъявлять претензии. Некому. Ты можешь сказать, что Творец не в порядке? Говори. Ну, если я не получаю то, что я считаю, что положено мне.
Это не то, что сказано, капля за каплей собирается в большой счет.
Так же верно.
И если это накапливается, почему опускаю тебя, почему любое усилие не собирается в большой счет?
Да, и поэтому опускаю тебя все больше и больше, чтобы ты почувствовал, что тебя опускают. Потому что только из-за падений ты можешь вознуждаться в подъеме. И подъем не в том, чтобы ты себя чувствовал хорошо, а в том, чтобы ты поменял свои ценности, свое предназначение. Что если тебе раньше казалось, что чувствовать себя хорошо — это так чувствовать я, вот так вот, я властвую, понимаю, чувствую. Сейчас я понимаю, что подъем — это то, что я слит со свойством удачи, как какая-то такая зловонная капля. И все, и мне этого достаточно. Вот это вот форма отдачи.
Что делать в таком состоянии? Плакать, кричать? Что делать в таком состоянии?
Тысяча и одно действие, которое ты проделаешь, как сказано, все что угодно, кроме «уходи». Кроме «уходи». Нет такого, чтобы человек оставил путь. Потому что тогда он уходит. Тут нечего делать. Люди, которые оставили, ну, нечего тут делать, все, это так.
Их,
просто их сразу стирают в соответствии с желанием человека. Если он приходит и спит, или сидит, и проклинает все, но он приходит и сидит, это нормально. Вот такое состояние, что он не может пробудиться. Но когда он находится дома и говорит, что с ним не считаются свыше, и группа, видимо, недостаточно сильная, и учитель такой, ну так что делать? Так оставляют путь. Только терпение. Нет, если бы меня спросили, чего я хочу, я бы сказал терпение. Терпение, только это. Дай свету на тебя подействовать. Еще год, еще год. Потому что никто не знает, какова глубина разбитого желания в его душе. Может быть, оно настолько велико, что необходимо вытащить его просто из глубин, глубин клипот. Ну и что делать? Но то, что человек прекращает приходить, пренебрегает десяткой, это проблема. Тут никто не может помочь, потому что это, собственно, его свободный выбор. Единственное действие, в котором человеку дают решить, под какой, с помощью какой высшей силы, под воздействием какой высшей силы хочет продвигаться, или под силой Хишена, или под силой Бейто. Это человек решает. Да, Ханох, ты приехал издалека, ну...
Сегодня утром говорили о раскрытии, которое происходит в скрытии. И там был этот рисунок, и здесь он повторяется. Мне бы хотелось немного войти в эту работу раскрытия в состоянии скрытия, в это слияние с Творцом. Что это значит? То есть нашел я Творца с помощью десятки, потому что получил силу, и это Творец. Все это состояние — это Творец. Плохо мне, хорошо — это Творец. И я удостоился, скажем, этой мысли.
Ну, продолжай.
А что мне с этим делать?
Ну, я не знаю. Если бы я так это раскрывал, как ты говоришь, я бы игрался с ним. Почему нет?
Что значит игрался с ним?
Ну, а скажи мне, что значит раскрыть Творца?
Не раскрыть на уровне раскрытия, но уловить состояние Творца, искать, оставаться в этом состоянии.
То есть оправдать, что нет никого, кроме Него, и что Он добрый, творящий добро, в любом состоянии, каким бы оно ни было.
Да.
Ну, так если тебе удается это сделать... над всеми плохими ощущениями. Как сказано, что даже в тени зла я не убоюсь, потому что ты со мной. То есть ты ищешь, как объединить его, поскольку нет никого, кроме него, со всем, что есть. И как его оправдать? То, что он добрый, творящий добро со всем, что есть. И об этом твоя забота. И ты стараешься выяснить, делаешь ли ты это от того, что тебе плохо, и тебе не хочется, чтобы тебе было плохо. Или ты можешь подняться над этим. И ты хочешь делать это для того, чтобы доставить ему наслаждение, насладить его. Или ты еще не в состоянии такое сделать, но ты хочешь только избавиться от плохого ощущения, от забот, от страхов. То есть это тень смерти, это непросто. Тут ты начинаешь выяснять раз за разом все больше и больше. Может быть, потом ты даже будешь просить. Я хочу. Дай мне место для работы. Ведь на духовных ступенях мы видим, как парцуфы выбирают. Все больше и больше входят вглубь клипот, и оттуда вытаскивают неисправленные желания, и поднимают ман, и присоединяют себя со всеми этими желаниями к Шхинте, к Малхут де Ацилут. Это работа. И в этом вся работа. Работа над фараоном в нас. То есть над намерением ради получения. И когда оно превращается в намерение ради отдачи, оно становится Творцом. То есть тут нужно большое терпение во всех этих выяснениях.
В этом, дружище, вся жизнь больше, чем жизнь. Угу.
А как мне отделить терпение от простого расслабления?
Все происходит по пути. Мы обретаем все эти ощущения. Это вещь, накапливающаяся постепенно, но уже нужно прийти быстро, и мы должны чувствовать и входить в это. Люди, которые находятся вместе с нами на каждом уроке, они уже должны начать это реализовывать. Поэтому я говорю об этом. И у меня нет выбора. Я работаю согласно общему давлению.
Потому что есть такое ощущение, что каждый раз, когда мы приходим, и все равно ты действуешь автоматически, просто для того, чтобы избежать.
Хорошо, это пока что. Пока что. Потому что после таких нескольких раз ты начнешь не просто убегать от этого, но понимать, что без этих состояний ты не продвинешься, ты должен их ценить. Ты вдруг начнешь чувствовать: состояние прошло, было мне так плохо, и оно прошло. Но в этом плохом состоянии я стремился к Творцу. Где Он? Как я могу удержаться за Него, чтобы спас меня, чтобы не оставлял, чтобы я не забывал? Потому что в тот момент, когда я Его забываю, я сразу же падаю во зло. А здесь есть своего рода спасение. Знаешь, как ребенок, который держится за свою маму, и он меньше боится тогда, да? А затем, когда это зло вдруг оставляет тебя, ты вдруг видишь, что и твое отношение, удержание в Творце тоже исчезает. Так что же делать? Может, чтобы это зло вернулось лучше? Чтобы я держался за него? И еще. Проходим, дружище, проходим. Постепенно пройдем вместе. Да.
Стефан из Италии говорит: почему мы забываем, что минус исходит от Высшего, и думаем, что только плюс приходит от Него?
Это придет, и я надеюсь, что придет это ощущение, когда минус и плюс все исходит от Творца, и даже больше, чем добро. Вначале зло. Создал я злое начало. Я создал злое начало. Да?
Юсеф из Иерусалима говорит: мне кажется, что есть очень много препятствий в пути.
Это не препятствие. Я бы сказал, что это места, без которых у тебя не будет удержания в духовном высшей силе, в Творце. В чем? Если ты не почувствуешь, что ты сейчас отключен от Него, что тебе плохо, и ты ищешь спасение, и тогда ты как раз сталкиваешься с Ним, как иначе ты сможешь продвигаться? Да?
Ученик из Нарии спрашивает: где можно достичь силы просить, когда нет силы просить?
Должна быть интенсивность, не знаю, как это на иврите. Интенсивность в работе. Каждый урок, каждая возможность, каждая трапеза, каждое собрание товарищей, все. Как можно больше, в свободное время. Открой псалмы, открой шамать, еще что-нибудь. Все время используй время. И находился в ней денно и ночно, да.
Эрес из Иерусалимской группы спрашивает: как сделать так, чтобы я чувствовал ереду и все-таки вспомнил о духовной работе?
Да, это уже хорошо. Это не просто его выбрасывают неосознанно, но вследствие падений, подъемов раскрывается источник. Или фараон, или творец, или оба вместе. Пойдем к фараону, а ты находишься посередине, несчастный, как Моше. Да? Ханух. Отлично.
После того, как человек падает, если он удостаивается, то он кричит, и тогда он получает пробуждение свыше. Это подобно человеку, который просыпается, и он смотрит на какую-то собаку или кошку, и кошка боится его. У человека есть лев, человек идет вместе со львом и смотрит на кошку, и кошка боится, человек не думает, что это из-за того, что он идет вместе со львом. То есть как можно так вот не оставлять льва?
Умный, а? Почему ты хочешь управлять этим?
Ответь.
Ты говоришь хорошие вещи. Я бы тоже хотел, чтобы так было. Почему?
Потому что я родился, меня проводят по этой жизни, и я хочу понять, что здесь происходит.
Нет, не только это. Ты хочешь убежать от неприятных состояний. Ты хочешь, чтобы бразды правления были в твоих руках. Это как раз противоречит цели, когда мы должны прийти к ради отдачи. К ради отдачи — это не важно, в каком состоянии я нахожусь, в своих чувствах, в своем чувстве, да? Постепенно. Мы не сразу можем перепрыгнуть к этому, но что, по сути дела, является отдачей? Когда не важно мне, что происходит в получающих келим, но важно мне, что я нахожусь в доставлении наслаждения Творцу, в связи с Ним. Связь тоже можно истолковывать как что-то. То есть я ничего не хочу, кроме того, что я могу присоединить к Нему это наслаждение, доставить наслаждение Ему. Вот и все. То, что я чувствую в результате этого, в моем желании получать, меня не интересует. Пускай остается пустым. И на самом деле оно остается пустым. В нем не проходит первое сокращение, не отменяется. Поэтому, когда мы хотим доставить наслаждение Творцу, наши келим остаются пустыми. Они присоединяются к намерению ради отдачи. И поэтому те желания, которые могут присоединиться к намерению ради отдачи, они называются духовными. А те желания, которые с намерением ради получения, сами желания, они всегда остаются под сокращением. Да?
Что это за действие по уподоблению? Это когда я стараюсь чему-то уподобиться. Это надо мной высшее управление произвело какое-то действие, а я теперь стараюсь уподобиться ему.
Ты почувствуешь, что Творец делает тебе хорошее. И тогда приходит у тебя сильное желание тоже сделать ему хорошо, приятно. Да, ты прежде всего почувствуешь, что все, что он все сделал для тебя. И тогда получается, что нет у тебя никакой мысли и желания, кроме как сделать что-то для него. Только была бы у него сила, это у тебя была сила выполнить. Конечно же, ты боишься, ты должен страдать. Не дай Бог, ты этого боишься, но вместе с тем ты очень хочешь в каком-то виде это сделать именно так. И тогда ты получаешь силы. Силы ты получаешь свыше. Это еще раз. И я скажу тебе только одно. Свет, возвращающий к источнику. Мы должны делать расчет только с ним. Когда я получаю его? и в самом эффективном виде. Делай расчет на это каждую секунду твоей жизни, ты увидишь, насколько быстрее начнешь продвигаться. Но если просто так, конечно же, нет. Это то, что называется «глупец сидит сложа руки». Понимаешь? Поэтому претензий полно. Мы чувствуем это по себе. Люди, которые нас оставили, посмотри, как они относятся к нам. Они как будто возлагали какую-то надежду, и эта надежда не осуществилась. Что значит, я пришел, я думал, что я достигаю так, что этого недостаточно вложил. Они не понимают, что эта группа дает внешнюю обертку, но внутри человек должен внести свои усилия. И тогда вследствие этого будет у них продвижение. Понимаешь? И нет выбора. Законы, они законы. Это то, что называется выполнять все законы твоей праведности. Да, муж.
Я понимаю, что в нашем мире есть Творец, и человек в нашем мире, если я получаю наслаждение в желании получать, то оно сразу исчезает. А я хочу спросить о Творце, когда Творец раскрывается. Я буду наслаждаться действием, но я не буду ждать результата, я буду жить текущим моментом.
Ты наслаждаешься от того, что ты намереваешься доставить ему наслаждение, направляешь себя на него. Это твое наслаждение. От того, что есть у тебя сейчас намерение доставить ему наслаждение. От этого ты наслаждаешься.
Я прошу только энергии.
Чтобы у тебя была только возможность находиться в таком виде, и чтобы было у тебя еще, сколько есть у тебя желаний, намерений, действий, все к этому присоединять. Да?
И хорошо так себе представлять в эгоистическом желании. Это действительно патент для наслаждения.
Чтобы было пока что насладиться. И зло лишма приходит к лишма, да?
И тогда исчезает время, потому что нет разницы между тем, что я что-то делаю, и тем, что я жду. Я все время жду результата. Скажем, сейчас урок, а я жду трапезы. На трапезе я буду ждать.
Не должно быть результата. Нет, зачем? Ты все время должен быть выше времени. Если ты слит с тем, чтобы доставить наслаждение Творцу, ты уже слит с этим. Тебе не нужен следующий момент. Нету в следующий момент больше, чем есть у тебя сейчас. Ты сейчас должен быть слит с ним. Все. Выше всего. Что значит времена?
Скажем, каббалист не ждет там вечера или того, что произойдет там через час. Вот сейчас то, что происходит.
Я на самом деле очень жду через полчаса трапезы.
А так это не должно быть?
Почему? Но мое животное и этого хочет. Я же не могу. Если нет хлеба, нет Торы. Я стремлюсь к Торе, но пока что мне нужен хлеб.
Ну а душа?
Нет, я говорю серьезно. Нужно наполнять себя, насколько это необходимо, да? Но на самом деле по отношению к духовному, по отношению к ощущению, я не жду ни в коем случае никакого события, чтобы произошло у меня. С чего вдруг, что я живу как какой-то... парниша. Вы знаете, в пятницу есть в городе там торжество. Я помню, есть песня такая, да? Я помню, в армии ребята пели.
Да, так в этом вопрос. Каким образом использовать каждый момент и не ждать, что что-то еще произойдет? Откуда получать энергию? От света? Как это сделать?
Да-да, все от него. Все от него. Нет ничего. У тебя нет ни одной заправочной станции наполнения. Только Творец. Ни от кого и ни от чего. Только Творец. Но для того, чтобы получить... Тебе нужен какой-то прибор, да, чтобы подсоединиться к нему, модем, что-нибудь, адаптер, кондуктор, буфер. Это группа.
Я думаю, что должны быть помехи, проблемы.
О проблемах, помехах не молись. Они придут, когда нужно. Тебе нужно думать о том, как быть слитым с ним.
Так это понятно. Но в последнее время вы объясняете, что именно с помощью помех ты нуждаешься в Творце. Ты нуждаешься в нем. Если нет помех, ты не можешь его раскрыть.
Как он там говорит, что в этом письме, да, что также и у страданий есть какая-то доля, как ему представляется, да, когда отрубают руки и ноги, да? Нет, нет, не молиться и не думать об этом, нет. Свет, который придет, чтобы с собой принес виют. Хорошо, я скажу тебе, продолжать с постоянством. И все придет в результате работы. Ну, спроси, спроси.
Это группа, это тот самый модем, это группа, а не помехи.
В группе я действую и притягиваюсь к ним для того, чтобы быть ближе к Творцу, а помехи я не привлекаю. Хотя, вроде бы, согласно моему опыту, чем больше будет помех, поверх них я смогу стремиться к тому, чтобы перепрыгнуть через них и подняться к Творцу. Это неверно, это неправильный путь. Мы не должны идти на это. Нет. Я не должен стремиться к помехам, потому что во время помех я в своем ощущении проклинаю Творца. Может быть, я не делаю это в моем разуме, когда я не понимаю, что так должно быть, но пока я чувствую страдание, даже самое маленькое, нет никого, кроме него, это от него. И в той точке, где мне больно, даже в самом маленьком состоянии, там, где есть боль, из этой точки, из этой клетки я его проклинаю, даже бессознательно, неосознанно. Поэтому никогда не стремиться к страданиям, чтобы авиют пришел с помощью света. Свет приводит с собой, приносит с собой авиют.
В последнее время, мне кажется, что методика очень простая. Притягивай свет, на все вы даете один ответ. Притягивай свет.
И 10 лет назад ты читал об этом. Только сейчас это сделалось более простым и более реальным. Да, это верно. Нет ничего, кроме человека в группе и света в соответствии этому, который действует или как окружающий, или как внутренний, то, что мы изучали в начале статьи. И это все.
А что будет считаться результатом этого света? То, что у меня есть энергия продолжать, то, что я наслаждаюсь текущим моментом. Каков результат?
Результат от света все время. Когда-нибудь это будет у тебя эгоизмом, в другой раз это будет намерение к Творцу, это будет каждый раз что-то другое. Но всегда это свет, возвращающий к источнику. Тот же свет, возвращающий к источнику, раскрывает тебе фараона. Вот так частично, кусками. А затем он покрывает его и раскрывает вместо этого Творца, а затем раскрывает тебе половину на половину. Это интересно. А ты посередине, как маленький Моше. Это Творец говорит: «Моше, не пугайся, идем к фараону». А ты буквально как кролик. А он говорит: «Я подготовил его сердце, я уже ожесточил его. Идем». А ты идешь на это. Ты представляешь, какая картинка? Что?
Нет, я просто думал, что должно быть какое-то единое явление, как результат света. А вы говорите, что разное.
Что значит явление единое? Раскрытие зла — это ведь тоже с помощью света, которое светит. Теперь раскрытие в тебе, как ты раскрываешь это зло, как ты реагируешь на него, как ты относишь его к Творцу или к недостаткам в себе, как ты обращаешься. Не для того, чтобы успокоить зло, чтобы его не было, но обращаешься к Творцу, чтобы Он успокоил это. Нет, я не хочу, чтобы успокоил, я хочу быть слит с Ним поверх этого зла. И так далее. Пока зло не соберется в такой счет, что это будет называться Египтом. И тогда ты прилепишься к Творцу, это называется выход из Египта. Но вся игра, по сути дела, в этом. И все твое продвижение над этим злом называется пустыней. Затем ты получаешь свет, возвращающий к источнику в более явном виде. Это называется получением Торы. Затем ты на самом деле начинаешь выстраивать свои ступени. В отдаче все больше и больше и больше. Завершил все ступени отдачи, ты уже начинаешь получать ради отдачи. Это уже храм. Но все в этом, да? Главное — начать путь и почувствовать, как я здесь изображаю, почувствовать, что ты, по сути дела, находишься в состоянии, когда веду тебя уже по тропинке. И все. И тогда не важно в жизни ничего, кроме как остаться в этом, что бы то ни было. Так. Да. Ну-ну.
Здравствуйте, Раби. Я из 4-го кампуса.
Есть кампус 4-й?
Да, мы уже дошли до 4-го этапа, этап распространения. И я хотел спросить о следующем. Я приехал, собственно, с готовым вопросом из дома. И на часть его я уже получил ответ, когда вы говорили о Творце и Фараоне. Я нахожусь в странной ситуации. У меня есть состояние, когда я просто с огнем в глазах со своими товарищами, и мне хорошо с ними, и я стараюсь быть с ними. И вдруг я чувствую такое падение, как будто я падаю с высоты пентхауса, даже не, и даже без, не пролетаю там третий или четвертый этаж, а сразу оказываюсь где-то в подвале.
Смотрите, еще жалуется. Смотрите, что ему делают, а он еще и жалуется.
Есть всякие знаки, но они меня не интересуют. И я спрашиваю себя, что я делаю. И тогда снова говорят, братьев своих ищу я, и я снова поднимаюсь на выступ пентхауса, и там я чувствую себя замечательно. Теперь вопрос мой очень простой. Почему бы мне не остаться все время там где-то на этом пентхаусе? Для чего я должен спускаться оттуда?
Нет никакой проблемы остаться в пентхаузе. Навечно еще. В каком пентхаузе? Бесконечной ступени.
С морем.
Какое море? Море света. Что только ты пожелаешь. Рядом с тобой и самолет, и твой корабль. Все, все, все. Да, только проблема... Не то, чтобы находиться в пентхаузе или нет, но прийти к состоянию, когда любое состояние, какое бы ни было, это было бы пентхаузом.
Понятно. Дай Бог.
Отлично. Это, по сути дела, то, что нужно делать. Если это исходит от Творца, это пентхауз. Отлично. Но очень хорошее состояние. Хорошо. 4-й кампус. Я завидую. Нет, на самом деле, за короткое время уже чувствую такие вещи, это очень хорошо. Хорошо, ребята, у нас есть еще несколько минут, да.
Вы сначала сказали, что если человек хочет проверить себя в жизни, то самым эффективным — это все время проверять себя, воздействует ли на него свет, возвращающий к источнику.
Да.
Так, проверять каждый момент в жизни.
Стремиться к тому, чтобы получить максимальный свет.
Понятно. Да. Ну, допустим, во всем, что касается нашего пути, достаточно понятно, что нам делать, когда мы собираемся учиться, собираемся на собраниях товарищей, на распространении. Но что делать в остальное время, что занимает больше 50% нашей жизни.
Должен оставаться в остальной жизни. Даже если тебе не нужны деньги, ты должен работать. Я тебе не сказал, что нужна зарплата. Ты работаешь, скажем, во благо человечеству. Да. И должны быть женаты, с семьей, с детьми, с проблемами, бедами всевозможными. Должны работать и так далее, да? Должны, как мир ведет себя, ты должен вести себя. Это часть необходимого исправления. Потому что ты можешь сказать, нет, с какой стати я хочу быть в раю, я хочу 24 часа быть связанным с Творцом. Нет такого. Ты будешь связан с Творцом 24 часа вследствие всего проходимого тобой в этом мире, да.
Это понятно. Но в это время можно притягивать свет, возвращающий к источнику?
Конечно.
Как?
Что это значит? Это проблема, когда ты сидишь в группе или нет?
Я спрашиваю.
Что это? Просто так вопрос.
Я не спрашиваю просто так. Я сижу перед компьютером, я работаю с людьми, я не со своими товарищами. Так каким образом мне притягивать свет, возвращающий к источнику?
Ну и что, неважно. Рядом с тобой сидит женщина, тоже сидит за компьютером, работает. Есть у тебя ребенок, который, не дай бог, болеет дома, а она сидит за компьютером, потому что не может уйти с работы. Она не думает о ребенке, а думает, как она может беспокоиться и о нем, и о своей работе. Это то, что мы видим в жизни. Каждый это видел. Ну и что? Ты работаешь с миллионами людей, скажем, и у каждого есть что-то так в шкафу. То, о чем он беспокоится. Ну, так что? И у тебя тоже. Что ты беспокоишься, какая связь есть с Творцом у меня во всех тех действиях, которые я сейчас произвожу на работе. И Творец тебе устраивает такую работу, и действия, и случаи, и события, все, что тебе нужно для того, чтобы исправить свою душу вследствие твоей работы там с железками, оперативной системой и людьми. Да?
Так, занимаемся в этом мире тем, чем нужно, и поскольку у тебя есть забота о том, что происходит с Творцом, с десяткой, это значит, что ты притягиваешь свет, возвращающий к источнику, и в своем материальном?
Конечно, материальном, потому что что, можно разве без материального? Кто мы? Мы ничего не устроим. Мы должны это принять, и находясь в этом, если ты хочешь исправить мир, только исходя из этого с помощью намерения. Да.
Теперь, если я вижу, что есть очень большие части в течение дня, когда у меня не получается заботиться о Творце, заботиться о десятке, и, скажем, если в следующий момент я буду о них заботиться.
Побеспокойся, чтобы были. Попроси совета у товарищей, что они делают. Они все время находятся с наушником в ухе, пишут друг другу и путают друг друга. Я не думаю, что стоит слишком много это делать. Но чтобы был у тебя урок. Урок имеется в виду мера, когда ты должен на протяжении дня прийти к состоянию, прочесть, скажем, два листа текста, прослушать урок, скажем, или еще что-то, да? Словом, ты наполняешь необходимое для тебя, да? Это должно быть. У меня это каждый день, каждый день. Нет такого, чтобы у меня в этот день не было чего-то, что я должен был бы сделать. В особенности, когда я еду за границу. Ну, есть работа, когда ты поневоле находишься, но я всегда беру с собой компьютер и нахожусь с текстами. Иначе это невозможно, да.
Есть способ проверить, прикладывает ли человек все 100% для духовного продвижения. Можно сделать такой расчет?
Ну, я не знаю. Я не знаю, что значит 100%. Нам нечего думать о таких идеальных формах, которые мы себе можем представлять. Делай все, что в твоих силах делать, делай. Все. Да, авиация.
Вы привели примеры вещей, которые можно делать в течение дня для того, чтобы заботиться о намерении. Я бы хотел спросить, радио, которое у нас, и там есть различные отрывки, высказывания и немножечко музыки.
Я не знаю, уважаемый.
Хорошо это или нет?
Уважаемый, я никогда не слышал об этом.
Но...
Да, я говорю тебе, я не знаю, но мне кажется, что это нормально. Наше радио, наше телевидение.
Есть на сайте Capsuel.
Я не слушал там. Я говорю тебе, то, что я делаю, но я не предписываю вам, что лучше, что нет. Что я буду делать? Буду слушать то, что я говорю? Ну, послушай сам. Подумай сам. Я учу только Бали Сулама и Рабаша. И Зоар. Иногда, если мне посылают всевозможные отрывки из других источников или еще что-нибудь, но обычно Бали Сулам Рабаш.
Я говорил о добавочной опции. Скажем, ты не можешь все время читать статьи, тогда ты себе вставляешь наушники, слушаешь, или, допустим, ты едешь в машине. Радио решает проблему.
Да. Будет благословенным. Да.
Относительно пентхауса.
Если у тебя есть пентхаус, есть у тебя откуда упасть.
Нет, дело в том, что я лично, когда пытался учить что-то подобное науке Каббале,
смотрите, как он говорит, пытался что-то учить, так он оценивает, что он, как,
нет,
что находится здесь.
Я до того пробовал другие вещи.
Я знал.
И когда я пришел к книге Каббала, я решил, что все, это ключ.
Но ты перешел откуда-то сюда. Есть у тебя, по всей видимости, тоже продолжение?
Ну, неважно.
Ну-ну.
Тот, кто приходит к изучению науки Каббала, тот, кого выбрал Творец, он наибыстрым путем идет к самому лучшему, что есть в действительности?
Ты имеешь в виду к пентхаузу?
Мы все здесь удостоились.
Я уверен, что это путь к вещи великой, вечной, единственной, которая может быть в жизни человека, но когда ты удостоишься этого сегодня или завтра, зависит только от тебя. Я ничего тебе не гарантирую. Я всего лишь открываю вам методику. Я не могу быть на месте Творца, не могу быть вместо фараона, не могу быть вместо ничего. Я обучаю, я говорил вам не один раз. Я, как это называется? Провожу урок или указывающий путь, или инструктор. Инструктор. Обучающий — это слишком много. Инструктор, и все. И поэтому, кто хочет продвигаться, пожалуйста, кто нет, нет. Но я предупреждаю, что путь — это путь на всю жизнь, даже более того. Вот и все. Да?
Можно использовать пентхаус как энергию или лучше вообще им не заниматься?
Нет, нам нужно, чтобы это представлять перед собой. Гору царя и чертог царя наверху, и мы туда карабкаемся, да, конечно. Без сомнения, нам это нужно. И чтобы это было хорошим. И, конечно же, цель творения — это добрый и несущий добро. И мы должны себе так представлять. Но добрый, несущий добро не по отношению к тому, как я сейчас могу представить себе в виде какого-то пентхауса, но буквально чертог царя. Да?
Так если это что-то, что я не могу себе представить. Я себе представляю пентхаус там, с 20-м этажом.
Представляю, конечно. И я обещаю каждому, что оплата, награда, не знаю, как это назвать, это выше всех ожиданий. Так что ты даже не сможешь объяснить это другим, никому. Тот, кто удостаивается, удостаивается. А другим ты не можешь даже сказать, это как объясни какому-то младенцу какие-то возвышенные вещи. Нет? Да.
Так какова разница, представляет ли себе пентхаус или какой-то другой образ в голове? И тем, что мы слышали от вас сегодня, что раскрытие, вскрытие — это когда мы не знаем, что мы делаем, насколько мы вкладываем в духовную систему. Потому что если бы нам раскрыли бы это, то это бы нас заткнуло.
Это пока что, а затем тебя раскроют, и ты ставишь экран.
Ну так а что тогда за пентхаус?
Тебе потому что запрещено раскрыть. Открывай, ты этим удовлетворишься. У тебя есть твое желание получать. Ну, сделаем так. Я тебе обещаю, что если сейчас я приду к тебе, и будет у меня в руках всевозможные источники наслаждения, я могу вот так, как на заправочной станции, наполнить тебе всевозможные желания, а ты будешь сидеть, как марионетка, и ничего больше не будешь желать. Не сможешь двинуться с места, потому что не будет у тебя потребности. Пока ты не вооружишься экраном, тебе запрещено закрывать, что есть у тебя открывать, что у тебя на самом деле есть что-то.
А этот образ будущего пентхауса меня не заткнет?
Нет, потому что этого ты не достиг. Почему я не раскрываю то, что я уже заработал?
Но мы видим, что каббалисты очень мало говорят о будущих наслаждениях, для того, чтобы это нас не остановило.
Нет, сказано, что это... Об этом сказано очень много красивых слов, да? Сказано об этом, это лучше золота, золото червонного, лучше меда и нектара. Это 310 миров, еще что-то. А, это на горах Фарсимона. У тебя, знаешь, там пентхаус есть, а внизу там гора Фарсимонов. Да. Нет, только поймите. Первый экран, и тогда ты уже можешь раскрыть все, что есть у тебя, и ты этим уже не останавливаешься, не затыкаешься. Пока что я заткнулся, я завершил. Где там дальше продолжение? А, да.
Да, сейчас мы споем песню, и затем мы спустимся на трапезу. Ну, вместе споем.
האדם שמולי ממש כמוני, האדם שמולי נרגש כמוני, האדם שמולי נושם כמוני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך מה ששנו. עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני,
לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך.